Сердечно всех приветствую любовью Господа нашего Иисуса Христа, дорогая Церковь Божия. Мы прочитаем с вами место, записанное во втором послании апостола Петра, 1 глава, 16 стих. «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не хитросплетенными баснями последуя, но бывши очевидцами Его величия». Аминь. Речь в этом отрывке идет о том, когда Петр, апостол Петр, рассказывает своим слушателям или читателям написанного о том событии, когда он был на горе Преображения. Он был очевидцем того события. И дальше, когда мы изучаем это послание, мы можем увидеть на то, когда он ссылается как очевидец этого случая в своей жизни. И при этом он преследует одну великую цель. Он пытается разбудить, буквально расшевелить человека, который его слушает, который читает о том, что он написал, и побудить слушателя к тому, чтобы в нем отозвалась живая вера на то, о чем он говорит. Говорит об этом он как очевидец того события. И, конечно, для нас всегда было и останется важным побеседовать с очевидцем события. И я думаю, что это было бы самое правильное, когда мы пытаемся развеять какие-то сомнения, найти очевидца события и спросить у него о том, как оно было. И для нас становятся многие вещи более понятными, потому что когда передается одно или другое событие из уст в уста, то мы знаем, как мы любим что-то приукрасить. Но здесь очевидец события рассказывает, и причем рассказывает это с неким побуждением внутри, желает, чтобы живая вера во второе пришествие Христа отозвалась в нас. И вот есть мнение, к сожалению, есть такое мнение у некоторых людей, что верить – это значит выдавать желаемое за действительное. Считать существующим то, о чем заранее известно, что оно не существует. Иногда это называют даже слепой верой. Вот это слово «слепой», оно, в принципе, даже здесь упоминается, немножко в другом контексте, но, к сожалению, мы можем даже встретить таких людей, которые, называя себя христианами, в том или ином случае могут оказаться слепыми. Давайте я прочитаю об этом чуть раньше в этой главе, с 4 стиха, когда Петр пишет о том, чтобы мы убегали, избегали господствующего в мире растления похотью, стремились к чему-либо, к чему мы должны были стремиться. «То, прилагая к этому все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели – рассудительность, в рассудительности – воздержание, в воздержании – терпение, в терпении – благочестие, в благочестии – братолюбие, в братолюбии – любовь. Если это есть у вас и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа». А теперь послушайте, что он пишет дальше. «В ком этого нет, тот слеп. Закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих». Вот последовательность действий. Если это в нас обнаруживается, то, о чем я прочитал, мы не слепые христиане. Мы знаем немощь и беспомощность слепого человека, правда? И каждый из нас видел таких людей. И какое чувство сожаления вызывают эти люди. Как им тяжело в жизни. Но, братья и сестры, нас тоже могут назвать, когда мы не имеем эти добродетели, когда в нас их мало, когда не обнаружит в нас тот или иной человек этого, тоже мы можем оказаться в роли этих жалких христиан, к сожалению. Но речь идет немножко сейчас о другом. Я бы хотел сказать, что в христианстве, там, где мы с вами находимся, тем, чем мы живем, движим и существуем, нету места слепой веры. Нету, правда? И вот это обоснование апостол Петр основывает на надежных свидетельствах очевидца того события, в котором он сам был. И действительно, то, во что мы верим, это основано на надежных свидетельствах и, я бы сказал, трезвом мышлении тех, кто об этом говорил, писал и продолжает говорить. В прочитанном вот этом отрывке мы как раз касаемся именно этого вопроса как самого главного. Рассказ очевидца. И без сомнения, если рассказ очевидца, то в этом не будет никакой слепой веры. Человек не уверовал, узнав об этом событии. Он лично был свидетелем того, что он видел. И вот говоря о вере, мы затрагиваем всегда много разных аспектов, разных элементов. И мы можем говорить об этом, мне кажется, даже бесконечно. И все будут правы. Потому что мы поднимаем какой-то предмет, который трудно измерить, который трудно взвесить, приложить к нему какие-то интересные инструменты для того, чтобы понять, много, мало. С одной стороны, мы говорим, если вера, читая Слово Божие, мы это встречаем как пример, будет у вас горчичное зернышко, то скажешь этой горе перенестись оттуда сюда, и это случится. Нас однажды удивлял в учебном заведении один профессор. Он каждому студенту раздал горчичное зерно. И знаете, когда мы получили листочек в руки, там было наклеено это зернышко. Немногие его даже увидели. Мы начали крутить этот листочек туда-сюда. Точка какая-то. Я тоже думаю, что это? Потом попробовал какой-то пупырышек. Маленький, еле заметный, маковка, как маковка, маковое зернышко, точка. Вот такую веру. И я себя спрашиваю, неужели у меня вера меньше этого зерна? Я даже засомневался, каким инструментом можно это измерить. Так вот, когда мы говорим об этом, этот вопрос для нас, как для христиан, для верующих, имеет большое значение. Мы с вами верующие люди. Этот элемент веры, он нам необходим точно так же, как нам необходимы две ноги, чтобы нам вести нормальный образ жизни. Два глаза, два уха, как хотите, продолжайте, сравнивая с собой. Но мы становимся совершенными, когда мы имеем этот элемент, совершенными христианами. Когда мы умеем им пользоваться правильно, грамотно. Когда мы становимся людьми заметными только потому, что мы верим. Как нам верить? На что нам обращать внимание, когда мы говорим, что мы верующие люди? Мы с вами говорили о слепой вере. Но неужели об этом речь? Нет, совсем нет. Когда мы читаем апостола Иакова, то мы во 2 главе, в 14 стихе, можем увидеть, где он нам показывает, что есть вера, которая не может спасти человека. Что польза, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Вот о чем-то Иаков пишет. Он прибавляет к этому слову «вера» еще дела и говорит о том, что есть вера, которая даже не спасает. И мы с этим можем сегодня даже согласиться, размышляя дальше. Так вот, давайте подумаем, как нам эта тема открывалась лично, и что говорили об этом люди в прошлом. Вот, например, деятели реформации, они учили тому, что спасающая вера содержит обязательных три составляющих. Каких? Первое, что мы с вами должны знать – это знать Евангелие. Так вот, знание Евангелия – это спасающая вера. Это спасающая вера. Она не есть вера ни во что. Она направлена на личность. На личность Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. И, конечно, мы знаем, что для того, чтобы обрести спасение, нужно знать истину. Нужно ее знать. С другой стороны, если мы с вами не соглашаемся с фактами Евангелия, то как бы мы к ним ни относились, но если мы с ними не согласны, а владеем только информацией из Евангелия, но с ними не согласны, мы тоже, к сожалению, тогда не имеем спасающей веры. Знание и согласие с фактами Евангелия. Для нас это необходимое условие – иметь спасающую веру. Но это не все. Это не все. Есть еще личное доверие к этим фактам. Как мы лично относимся к тому, что мы узнали, Как мы лично относимся к тому, с чем мы согласились? Как мы к этому лично относимся? Подвергаем ли сомнению? Пытаемся что-то об этом больше узнать? Или бегаем, спрашиваем, а как у тебя? А как в той церкви? Мы должны доверять тому, о чем мы читаем в Слове Божьем, в Библии. Это факты. Для нас это неоспоримые факты. Это авторитетное письмо, которое написал нам некто однажды, когда-то, но мы узнаем, что этот некто был водимый Духом Святым, Богом. Поэтому мы относимся к ним с доверием, к этим фактам. Мы не существуем как христиане лишь для того, чтобы подвергать сомнению те или иные факты, которые мы открываем в Священном Писании в Библии. Так вот, когда мы полагаемся верою, братья и сестры, верою на то, что смерть Христа искупила наши с вами грехи, то для нас в этом выражается абсолютное согласие с тем, что мы изучаем, когда мы читаем Слово Божие, Библию. Братья и сестры, спасающая вера, она заключает в себе все эти три элемента – знание, согласие и доверие. Если все в нас это отзывается как элемент нашей с вами христианской жизни, мы с вами имеем тогда спасающую веру, имеем эту веру. Второй, можно сказать, основной вопрос касается того, что в нашей с вами жизни как связаны вера и разум. Это глубокий вопрос. Многие люди начинают копаться в нем, путаются, останавливаются, забрасывают это занятие, опять пишут об этом, опять размышляют об этом. Как соотнести эти две интересные идеи – вера и разум? Как измерить наш разум? Кто-то будет измерять знанием, кто-то быстротой математического счета и так далее. Кто-то покажет веру свою из дел, как он живет и верит. В общем, два интересных момента, которые как-то хочется понять, как они вообще соизмеримы между собой, как их соединить между собой, как они связаны. И вот на протяжении истории церкви тоже выработалось интересных три направления в этом событии, как соизмерить, как связать между собой веру и разум. И это три возможных ответа. И каждый этот ответ для себя считает своим. С одной стороны, разум предшествует вере. То есть человек пытается, согласно этому взгляду, сказать, что интеллект, его разум, занимает главенствующее положение, а вера – это лишь только одна из его функций. То есть он развился до того, что считает, что ему не хватает еще и веры, чтобы считать себя окончательно грамотным, умным, интеллектуальным человеком. Ему надо поверить, и тогда, о да, он стал понимающим смысл бытия этой жизни. То есть как будто бы для него это важно, что сначала объяснит он, а потом, если этого не достанет, поверить во что-то, он еще добавит веру. Разум предшествует вере. Кто-то согласен с таким ответом. Вера и разум, говорят люди некоторые, взаимоисключающие вещи. Их нельзя соединять. Их нельзя вместе поставить. И дело в том, что вера, такие люди считают, стоит превыше всего, а разум, врагом является вере. И кто одержит победу, еще вопрос, вера или разум. То есть нельзя их вместе даже соединять, потому что когда начинаешь, то видишь, что вера противится тому, что человек пытается объяснить. Разум пытается как-то оскорбить даже того, кто верит, когда они доходят до каких-то пограничных моментов. Тоже ответ, некоторый ответ. И вот есть еще одно интересное заключение, когда вера уже предшествует разуму. Предшествует разуму и делает возможным его разума, нашу с вами человеческую деятельность. Когда мы движимы верой становимся. И я скажу вам, что вот это третье является ближе всего по Писанию, когда мы изучаем Священное Писание, хотим открыть для себя познание веры. Вот этот третий подход, он наиболее соответствует нам с вами, когда вера предшествует разуму. И, конечно, вера и разум – это неотъемлемые и взаимосвязанные элементы нашей с вами человеческой личности. И мы понимаем, что важно иметь разум, важно иметь знания, важно иметь веру. И мы понимаем, как это необходимо христианину. Мы понимаем, что если человек не верит, совсем ни во что не верит, таких людей нет. Кто-то будет доказывать, что есть целое движение атеизма, которые подчеркивают, что все-таки гностицизм – это важно, и так далее, будут развивать. Но все-таки в какой-то момент мы можем их спокойненько подвести к той черте, когда мы спросим их, а как ты об этом можешь так размышлять, если ты не веришь? И вот эти постулаты жизни без веры, даже гностиков, атеистов могут подтолкнуть его к непониманию того, что он пытается объяснить, ведь он же не верит. Тогда он не может это объяснить. Поэтому Бог наделил нас вот этой прекрасной способностью, замечательной способностью рационально мыслить и осмысленно принимать те факты Его откровения, которые мы получаем, когда изучаем Слово Божие, Библию. Или же, как апостол Петр, становимся очевидцами того события, которое никто иной, как Бог сам, может открыть нам в нашей с вами жизни. Третий такой основной вопрос, о котором следует, наверное, сказать, потому что мы поднимаем этот вопрос не последний раз и не первый раз, но воспоминанием побуждаем каждый раз столкнуться нас с этой темой. Тема такая: как соотносится между собой вера и дела? Вера и дела. И апостол Павел, например, в послании к Ефесянам дает на него такой прямой, я бы сказал, достаточно ясный ответ, когда говорит: «Благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, запятая, не от дел». Благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, это Божий дар, и это не от дел. Получается, что Бог оправдывает нас на основании важного факта. Факт называется «праведность Иисуса Христа». И для нас является это неоспоримым событием. Дело в том, что какие бы мы дела ни делали, мы никогда не скажем, что это послужило нашим спасением. Потому что мы всегда приведем на память этот стих и скажем, что праведность Христа превыше всего, превыше всяких наших стараний. Как-то ублажить Бога, как-то сделать Его взгляд на нас более милым, нежным, потому что, Господи, мы делаем это для Тебя, во имя Тебя. Но, видите, спасение, получается, не связано. А спасение связано как раз с праведностью Христа. Не отдел, чтобы никто не хвалился. Поэтому мы принимаем все это верою и не зарабатываем это делами. А было ли это в истории, библейской истории раньше? Конечно, было. Конечно, было. Например, мы если читаем с вами второе послание Коринфянам, в 5 главе 21 стихе, мы можем найти такие слова: «Ибо не знавшего греха Он, то есть Бог, сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем соделались праведными пред Богом». Это то, о чем мы с вами говорили. Праведность Христа, вдруг Бог смотрит на нас через эту призму. Праведность Христа. И тогда мы соделались вот этими людьми, которые вдруг получили незаслуженно спасение. Праведность Христа. Бог для этого все предусмотрел. Или же, допустим, если мы почитаем к Римлянам, 3 глава, 20 стих, нам послание апостола Павла говорит: «Потому что делами закона, раньше были они необходимы и нужны, эти дела закона, потому что все прекрасно знали, нужно обязательно что-то сделать, чтобы Бог оказался милостивым к человеку, и Бог возвел это в рамку закона. Но Новый Завет для нас становится путеводителем к этому пути спасения и говорит нам об этом: делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается только лишь грех». И также в 23-24 стих здесь мы читаем: «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе». Мы видим, что снова и снова перекликается вот это Божье старание, Божий замысел о том, чтобы человек не пытался из кожи вон лезть, чтобы что-то заработать, как спасение пред Богом. И вот, наконец, про Авраама, когда мы читаем 4 главу, 3 стих, мы здесь снова встречаем этот факт спасения, который получил как оправдание Авраам. Что говорит Писание? 4 глава, 3 стих. «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». То есть снова подчеркивается важная взаимосвязь веры и праведности. «Поверил Авраам Богу». Конечно, мы понимаем, что есть мнение о том, что поскольку мы оправдываемся пред Богом верою, а не делами, то дела значения не имеют. Но я хочу вам сказать, что это лишь только мнение, что дела не имеют значения. И это было бы ошибкой так до конца считать. И вот почему. Потому что Библия, именно Библия, утверждает обратное. И в Ефесянам, например, дальше, там во 2 главе, в 10 стихе мы читаем, что мы созданы во Христе Иисусе на добрые дела. Смотрите, на добрые дела. Во Христе Иисусе наш христианский образ жизни – это добрые дела. Это добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Понимаете? Вот мы встречаем это повелительное наклонение. Как христианин, что ты будешь делать, как ты будешь жить? А Бог предназначил для тебя что-то делать. Предназначил свыше, заранее, еще зная, когда ты родишься, когда ты будешь жить на этой земле, тебе что-то делать. Потому что ты именно во Христе, Его дитя, Божье дитя. И вот подлинно спасающая вера производит, именно производит дела. И действительно, этими делами, лишь только этими делами, мы можем с вами свидетельствовать о том, что наши заявления о нашей с вами вере – это не пустой звук. Если мы читаем Иакова, 2 глава, 14 стих, то очень много интересного он об этом говорит. И дальше. «Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им, идите с миром, грейтесь, питайтесь, но не даст им потребного для тела, что пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но, скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твою, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?» Знаете, и дальше там можно продолжить, очень интересно, мы можем увидеть одну важную мысль. Когда наша вера становится совершенной, братья и сестры? Когда? Здесь есть ответ. Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его? И делами вера достигла совершенства. И исполнилось слово Писания. «Веровал Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность, и он наречен другом Божьим». Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только. Как это все взаимосвязано, как все это переплетено, как эти материи вдруг сошлись одна в другую, как эти ниточки стали вдруг единым полотном. Мы вдруг понимаем, что и делать мы должны что-то, но, братья и сестры, получается, что что-то должно предшествовать одно другому. Поэтому дела занимают важное место в нашей с вами жизни. Вопрос только во времени. Они, дела, не предшествуют вере, а следуют за ней, подтверждая нашу с вами подлинность, как верующих людей. То есть нас узнают по подлинным нашим делам, как христиан. И мы тогда называемся верующими людьми, потому что наши поступки говорят за нас, как ничто. Наши действия говорят за нас, как ничто. По плодам их узнаете их. И мы можем перечислять эти плоды, их очень много. Но всегда эти плоды подчеркнут совершенство нашей с вами веры. Как мы верим? Чему мы верим? Как мы действуем? Действуем ли слепо, потому что мы думаем, что это будет угодно Богу? Но для чего мы это делаем? Возникает вопрос. Для чего мы это делаем? Нас всех приглашает Бог в свое царство, в свое небесное царство. И мы все находимся на пути в это небесное царство. Поэтому я думаю, что мы должны совершать свое спасение в страхе пред Богом. Не доделать того, что мы, как верующие люди, должны были бы сделать. Это очень важно для нас. Потому что, знаете, когда мы предстанем пред Богом, что Бог нам зачтет за праведность? Скажите, будем ли мы бить себя в грудь и говорить: «Господи, да у меня такая была вера, что я вот такой, я такая». Или же все-таки всплывут вот эти наши дела, когда мы делали это для Господа, не требуя никакой награды, не требуя никакого внимания со стороны людей. Ведь немало случаев в нашей с вами жизни, когда мы потом оглядываемся и говорим: «Эх, а ведь мог бы, а ведь могла бы успокоить, сказать, поднести, позвонить, могла бы, но что-то меня остановило». Вот это страх пред Богом, недоделанные дела. Он будет нас всегда отзываться в нашей совести, как совести христиан. И это будет нас обличать, к сожалению, знаете. Это не будет нам делать какой-то святости большей, славы какой-то. Хотя мы не к этому стремимся. Мы стремимся обрести спасение нашим душам. Вот наше стремление. Но видите, как все это связано. Нам нужны и знания Евангелия, нам нужно и согласие с этим знанием, нам нужно принимать эти факты, немало не сомневаясь, что Бог заботится о нас, ни на минуту не оставляя нас без внимания. Все это нам нужно. Все это нам нужно соединить, братья и сестры. Соединить и почувствовать, что были люди, которые и остаются как пример, как вот апостол Петр, как очевидец того события, что произошло в его жизни. И вот тогда рождаются вот эти интересные замечания на этот счет. Поэтому Богу, я думаю, что далеко не безразлично, каковы наши дела после того, как мы с вами уверовали и получили спасение. И Он, именно Он, обещает нам особую награду на небесах за это. Поэтому мы, как христиане, должны, что нам еще делать? Именно делами демонстрировать свою веру. И результатом этого будут как раз вот эти небесные награды для нас, и вечная слава тому Богу, который сотворил нас для своей славы. И в христианстве, еще раз подчеркну, как и в самом Боге, нет места лени и слепой веры. Аминь.